Потом, как и везде, было сильное гонение, и следствием этого оказалось, что совсем мало стало верующих. Свидетельства в Уссурийске в 1937 году взяли 12 братьев-проповедников, арестовали. Из них 10 не возвратилось. Также, так вот исследуя или вникая в жизнь народа Божьего до 60-х годов, свидетельство было сестры в том, что во время войны и перед войною регулярные собрания не проходили. Сестры посещали друг друга по домам. Такие имели они только общение. После войны вновь возобновилось так вот общение. И в Владивостоке уже в 1947 году начали собираться верующие. Образовалась церковь и началось пробуждение. Бог являл милости. Но недолго прошло это время. Приобрели там дом молитвы. В других местах начала возрождаться церковь Господня. И начались вновь такие вот притеснения и гонения. Поэтому по милости Господней Бог хранил церковь свою, хотя были трудности и скорби, и переживания. И так вот Бог давал, что загорелся и светильник Господень на краю земли. Там у нас Приморье, оно находится возле Японского моря, и практически большую часть служения приходится совершать на побережье. Поэтому милость Господня была и в том, что в те годы, далекие годы, народ Божий или братья и сестры, любя Господа Иисуса Христа, шли и несли весть спасение погибающим людям.
Место Священного Писания, которое я напомню перед краткой своей информацией, записано в книге пророка Исаии, в 25 главе 4 стих. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобное буре против стены». Я, дорогие друзья, не дальневосточник. На Дальнем Востоке я 13-й год, и мало у меня информации или знания о том, что происходило до 60-х годов в Хабаровском крае. Однако скудные есть такие сведения, что у Вяземской была большая церковь. Церковь была в Хабаровске самом. В селе Богородское даже донесли туда по Амуру, и была образована тоже церковь. Это все было свидетельством тех братьев, о которых Юрий Андреевич сказал. Они понесли свет Евангелия дальше, на Дальний Восток и по Амуру. Вот эти светильники засияли, и, как нам известно, такие общения образовались в Хабаровске, в Вяземске, в Богородске. Дорогие друзья, но как мы вот прочитали здесь, гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Мы все знаем, с вами пережили это страшное лихолетие, когда с 24-го года уже в недрах безбожия вырабатывались планы на уничтожение церкви и верующих во всей стране. Образовываются курсы безбожников, где обучают в 24-м году уже обучение в Ленинграде курсов, как с верующими физически по уничтожению бороться, и пропаганда, и физически. И когда это уже не имело силы, издается постановление ЦК, в ЦИК и СНК от 29-го года, которое было абсолютно на низложение церкви. Этот беззаконный документ просуществовал в нашей стране 60 долгих лет. На него опирались атеисты и этим документом пользуясь, угнетали и терроризировали, как гневное дыхание тиранов. Дорогие друзья мои, я хотел немножечко поделиться тем, как пострадали наши братья. Вы знаете, дорогие друзья, что в Богородске, можно сказать, в 1937 году разогнали церковь как таковую. Братьев арестовали ночью почти всех. Среди них был арестован и Вьюшков Андрей. И в 37-м году, и через короткое время, после уже теперь, как раскрыли мы архивы, его расстреляли. Другим говорили при аресте: не надо вам одеваться. Вот в колесонах прямо арестовывали некоторых братьев Богородских, так свидетельствуют старожилы. И так случилось, что церковь почти вся вымерла в Богородске. Дорогие друзья, одна старица, вдова этого Вьюшкова, оставалась верующей и одна молилась. Дети ее все, 7 детей, ушли в мир. Только после мы будем свидетельствовать, как они возвратились. В Вяземске, дорогие друзья, в Вяземской церкви всего 16 братьев арестовали и расстреляли в Вяземской. Среди них расстреляны это Владимира Николаевича, вот с нами присутствует родной отец Николай Андреевич. Его арестовали 8.8.37 года, и, 20-го, вернее, мая 37-го года, и расстреляли. Теперь он имеет свидетельство, стреляли. Его жены Надежды Николаевны, отца расстреляли, Мирошниченко Николая Андреевича, 8.8.37 года арестовали и через 3 дня расстреляли. Его отца, этого Мирошниченко Андрея Николаевича, тоже в 37-м году арестовали и расстреляли. Колесников, Письменный, Лесков Иван, все эти братья наши понесли мученическое страдание за имя Господа. Об этом, дорогие друзья, вот свидетельствуем. Так гневное дыхание тиранов хотело низложить церковь. И, дорогие друзья, уже к 60-м годам в Хабаровском крае еле теплилось дело. В самом Хабаровске, в Вяземске были одни старицы, старички, которые собирались иногда тайком в военное время. К ним подсылали таких агентов, хотя назывались верующими, следить и запрещать собираться. Вы знаете, что закон запрещает нам. И эти так называемые братья запрещали им молиться и собираться, но сестры все равно собирались, и таки церковь выжила в Вяземском, выжила и в Хабаровске. В Комсомольске, мы потом скажем, к 60-м годах очень было слабое состояние верующих, и пробуждались очень малые души. Поэтому эти сведения для нас дороги, и пролитая кровь всех наших братьев – это семя для того, чтобы на Дальнем Востоке было пробуждение, чтобы и Хабаровский край, Приморский и Амурская область ныне имели вот такое общение, как мы имеем, и радовались, что Господь есть сила наша, это великая скала, о которой все копья сокрушены безбожия. У меня, дорогие друзья, все.
Вот так, друзья, до нас достигло слово путем таких больших страданий. Господь провел народ свой. И мы нам сегодня дороги воспоминания наших братьев, которые повествуют нам о той верности, которую проявили братья и сестры, которые донесли Слово Божье до нас. В послании евреям мы читаем: «Вспоминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Мы сейчас все вместе споем гимн «Святая Церковь, о Тебе предание» в сопровождении оркестра. Будем петь его стоя.
подвиг верности братьев предыдущих поколений вызывает в наших сердцах слова благодарности Господу за то, что Бог дал им силы пройти таким путем. И если бы не надежда на Господа, если бы не полноценное посвящение Господу, они не смогли бы пройти так. И надежда на Господа, она укрепляла братьев и сестер последующих поколений. Надежда на Господа живы мы и сегодня. Сейчас прозвучит музыка духового квартета «Христос, надежда христиан».
После такого вихря гонений, которое прошло, которое смело, можно так сказать, все на своем пути, нужно было иметь большую веру, чтобы начать движение в 60-х годах. Это Бог явил такую милость, что сыны расстрелянных отцов начали пробуждение в нашей стране. И так образовалось нам дорогое братство, наше Совета Церквей. И прежде чем этот период будет охарактеризован, будет песня исполнена «Не воздремлет хранящий тебя». Нужно было иметь большую веру и большое упование при той же системе, при том же государстве, полагаясь только на Бога, начать это движение по пробуждению народа Божьего. Thank you.
Когда буря сильней и сильней, твердый якорь надежды твоей, как отец, он следит за тобой, никогда не воздремлет вновь твой. Солнце его вечный свет, он для верных хранит свой обет и любовью своей возлюбя не воздремлет хранящий. Скорбную тьму своим сердцем будь верен ему, и тебя берегет он домой, никогда
Итак, друзья, у нас есть официальные данные, что в 1922 году Дальневосточный союз евангельских христиан, баптистов начислял в себе 3664 члена. Из них за последний год покаялась 1/3. Более 1000 человек было крещено. В Дальнем Востоке было 14 хоров, 17 благовестников, 2 духовых оркестра, один из которых Благовещенский. 1953 год, практически ничего не осталось, открылось только 2 официальных церкви, Благовещенский и Белогорский. В начале 60-х годов в Благовещенск приехал молодой христианин из зарегистрированной церкви города Брянска Андриенко Андрей Андреевич. Вернулся сюда, на родину жены. А его тесть или отец его жены был в зарегистрированной церкви, занимался хором, занимался музыкой и проповедью. Но когда сюда приехала эта молодая семья с 3 детьми, в церковь их долгое время не принимали, так и не пришлось им быть членами церкви. Потому что сюда, по слухам, дошло о каком-то противодействии братьев. На самом деле, это было пробуждение, которое началось с наших братьев в центре России. И очень боялись о том, что им что-либо известно, и они как-то будут действовать. Михаила Ивановича Чешева стали ограничивать в служении, отстранять от руководства хором, не стали давать проповедей, впоследствии даже запрещали вслух молиться в церкви. Вот в таком состоянии находилась здесь в начале 60-х годов церковь. Вы знаете, я тогда был еще очень маленький, может быть, мне было 5 лет, 6 год. Помню отчетливо один случай из моей жизни. Но, может быть, я его запомнил и по другому поводу. Тогда мама мне сшила брюки, они были, правда, на резинке, но уже со стрелками. И вот меня взяли на служение. Мы пошли туда. В молитвенный дом никто не вошел, потому что на нем висел замок. И мне было непонятно, мне так хотелось увидеть это большое скопление народа, для чего они пришли сюда, я еще отчетливо не осознавал. И неясным было для меня, никто не мог объяснить, как это так, столько взрослых, больших, сильных мужчин и не могут справиться с этим замком. Звучало какое-то слово, печать, печать, я этого не понимал. И внятно мне никто объяснить не мог. Понял это гораздо позже, когда начались гонения и преследования за веру уже повторно у нас здесь, в Амурской области, Благовещенске. Но как начинать служение? Тот, кто любит Господа, тот всегда ищет момента, как начинать служение вот в таком состоянии. Дошла и сюда информация о том, что в центре России начинается пробуждение. И вот приехавший сюда Андрей Андреевич, который в настоящее время является пресвитером нашей церкви, вместе с женой, поехали узнавать, что же это за братство, что это за движение. Сейчас Андрей Андреевич коротко об этом расскажет.
Мы уже в Брянске, будучи членами церкви, получили от братства инструктивное письмо, разъяснение и обращение к братству. Но там мы были в хоре, и когда решили переехать сюда, вот, и здесь мы были тоже в регистрационной церкви приехали, но была очень большая настороженность, и нас не принимали в хор, и не допускали проповедовать, не разрешали. То есть надо написать характеристику свою, отнести уполномоченному, тогда только, значит, вот допустят проповедовать. Но я так характеристики не написал. И когда мы услыхали, что вот сюда, на Дальний Восток, уже проехали братья, свидетельствуют, это был Павел Фролович с Юрием Федоровичем, они были в Вяземской, мы услыхали это будущую в Хабаровске, у Виктора Котренко на квартире были, они сказали, что вот братья были здесь, поехали в Вяземск. И мы там встретились с ними, побеседовали, и они нам вот дали, ну, так сказать, наставление. Когда мы приехали в Благовещенск, здесь приехал старший пресвитер с Иркутска, и уже нас, так сказать, поставили на замечание. Но чтобы долго не ориентироваться, мы стали собираться отдельно. Вот, отдельно стали собираться. К нам уже тогда подъехал Михаил Иванович Хорев с Лидией Михайловной Винс. Но Михаил Иванович Хорев нигде не появлялся, ни в собрании, ни с друзьями. Он просто-таки был на квартире. А Лидия Михайловна, ей дали проповедь в регистрационной церкви, но сразу после ее прибытия очень все заговорили, что она привезла разделение. И вот следили очень, куда она, кому пойдет. Ну, ехала она с нами в семерке в автобусе, значит, и мы ей сказали, вы проезжаете дальше на одну остановку, а мы вас ждем, а мы выходим вот на своей остановке. Ну, и некоторые из регистрационной церкви тоже следили, куда она пойдет. Когда она вышла, ну, здесь эти братья, значит, беседовали и говорят, а куда же она поехала? Мы говорим, там у ней сестра двоюродная на спичфабрике, она, по-видимому, туда поехала. Но они были у нас, вот, потом поехали они от нас в Уссурийск. Ну, уже они, так сказать, дали нам наставление, беседу, и мы совершили тогда первую вечерю. Первую вечерю мы совершили вот на квартире у Губченко Ольги Михайловны. Значит, так началось вот это вот возрождение. Ну и тогда мы уже держали связь с Вяземской церковью. И в это время, значит, когда Павел Фролович проехал в Владивосток, с Уссурийска они поехали в Владивосток. Вот так у нас здесь посеялось семя, и мы стали собираться.
Перед началом дальнейшего свидетельствования того, что было с 60-х по 90-й год, друзья, я хочу прочитать из 32 главы книги пророка Иезекииля, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Вы знаете, друзья, здесь отрицательно сказано об народе израильском, но я хочу обратить внимание на это место Священного Писания. Здесь сказано, нужен был человек, который бы поставил стену. А потом, если в этой стене пролом, то он должен стать в проломе. И не было. Благодарность нашему Господу, что начало 60-х годов в России, начало пробуждения, свидетельствует о том, что братья сумели поставить стену. Они разделили церковь, истинное служение Богу от всего остального. И когда в этой стене бывали проломы, то всегда находились те братья, которые стояли в этих проломах на защите истинного учения нашего Господа Иисуса Христа. Начиналось служение у нас в Амурской области опять с Благовещенска. Начиналось служение опять с небольшого количества людей. Приехавшая семья и вышедшие из регистрированной церкви составляли группу всего в 10 человек. Один, второй год служения. Братьям сюда проехать было практически невозможно. Вы теперь уже все, приехавшие сюда, знаете, что здесь граница с Китаем. И сегодня вы свободно проехали сюда, но раньше ни пешком, ни на любом транспорте. Все машины проверялись, автобусы проверялись, поезда проверялись, самолеты проверялись. Без специального пропуска въехать в Благовещенск было просто невозможно. Это был такой занавес, который, казалось, ничто не проникнет. И город оказался изолированным, а церковь не оказалась изолированной от братства и от пробуждения, которое шло в братстве. В 1966 году к нам сюда приезжает служитель с Украины Николай Васильевич Забава. Этот брат имел право рукоположения и рукоположил первого пресвитера в нашей церкви Михаила Ивановича на служение. В церкви началось полное служение, крещение, участие в вечере Господней, покаяние душ, и церковь начинает расти. Но мы слышали, Давид Андреевич говорил о любви. А любовь-то все равно влечет, и желание видеть друг друга, желание иметь общение друг с другом, дорогие друзья, оно как бы нестерпимо. И братья не забывают здесь своих братьев, не забывают здесь своих друзей. Они всегда старались проникнуть сюда к нам. Было сложно, было тяжело. Мы слышали свидетельства, как сложно было здесь общаться, еще когда и разделение фактически не произошло. Дальше было еще труднее. Вспоминаю случай, когда к нам сюда приехали братья Яков Григорьевич Скорняков и Юрий Федорович Куксенко. Они сели у нас в аэропорту, как бы промежуточный аэропорт, им нужно было дальше лететь. Пытались выйти здесь, чтобы дальше не лететь, но этого у них не получилось. Им пришлось вылететь в другой город. Оттуда они добирались сюда на поезде. В поезде началась проверка. За несколько станций до Благовещенска братья вышли. И в Благовещенск шли по шпалам. Пришли. Было общение, радость которого трудно передать. И хотя я тогда был еще маленьким, но я видел, что почему-то у этих людей что-то необыкновенное, что влечет их друг к другу, что для них нет преград. Хотя, вы знаете, эту информацию скрывали и от нас. Потом гостями в нашей церкви, довольно частыми гостями, стали наши братья-служители Давид Андреевич Пивнев и Борис Яковлевич Шмидт. Вот об одной своей поездке к нам сюда в те времена Борис Яковлевич сейчас поделится.
Наверное, в начале 70-х годов мы с Яковом Григорьевичем и Юрием Федоровичем ездили здесь по Дальнему Востоку. Были во Владивостоке, были там тоже закрытый город был. Уссурийский, Хабаровский, Вяземский. И вот нам нужно было еще посетить Благовещенск. Никаких билетов сюда никогда нельзя было достать. Так мы что, с Хабаровска решили, сядем на самолет и поедем мимо Благовещенска в город Свободный, а оттуда же каким-то способом, по милости Господней, доберемся до Благовещенска, неофициальным путем. Так мы сели в самолет в Хабаровске, полетели. Сами мы не думали, что промежуточная посадка будет здесь, в Благовещенске. Самолет совершает посадку, а мы смотрим Благовещенск. А нам же сюда и надо. Но дело в том, что у нас же прописки нет никакой. Когда самолет сел, заходят охранники, проверяют у всех прописку. У кого нет прописки в Благовещенске, снимали с самолета и на допрос выяснять личность. Нас, значит, с Юрием Федоровичем сняли с самолета, и завели туда их охрану и спрашивают, куда вы летите? Свободный. Угу. Свободный. А кому? И вот тут мы начали заикаться, братья. Мы ни он, ни я не знали ни фамилии, ни адреса вот того человека, которому надо было нам лететь, свободный. Теперь спрашивают, кому летите? Да, там у нас один больной человек, его надо посетить. Я там вообще никогда не был, но Юрий Федорович был там, в свободном. Ну, как его фамилия? Он говорит, я забыл. Какой адрес вот этого человека, куда вы летите? Точно не помню. Ну, это уже пахнет не тем. Один из Средней Азии приехал сюда, другой из Сибири приехал и не знает, куда летят. Не знает ни адреса, ни фамилии, ни имя, отчество, ничего не знает. Значит, подозрение. Отвели нас в отдел чекистов на аэропорту здесь, и мы попали, значит, им. Там разделили нас, мне в одну комнату, его в другую комнату, начали допрашивать. Зачем вы сюда прилетели? А у меня в сумке была Библия. Какая цель вашей поездки вообще? Я не знал, что сказать. Вытащил Библию, положил ему на стол и говорю, вот это наша причина сюда приезда. Мы благовестники, мы проповедники Евангелия, вот это наша Библия. Положил ее на стол, и потом он сделал обыск, Библию забрали, мою сумку всю проверили. Значит, меня спрашивают, а почему он сюда приехал? Я говорю, он же у вас там, спросите у него. А у него спрашивают, почему я сюда приехал. Он то же самое сказал, он же там у вас, спросите у него, почему он сюда приехал. И вот так у нас там пролежали нас до самого вечера. И он, когда Библию мою проверил, нашел там одну записочку. Я, по-видимому, сделал какие-то заметочки. Ну, и в этой заметочке было написано «Before the шнур» и «Взрыв». Ну, все. Гиблое дело, шпион, значит, кто-то взорвать. Да, ну теперь он уходит, главный вот этот, и передает помощнику своему составить протокол. И говорит, вот эту записку обязательно в протокол занеси. Ну и теперь сижу перед другим человеком уже, он тоже там проверяет мою сумку, и вот ищет в Библии вот этот самый. Он думал, что это текст, а это же была записочка, бумажка, не может найти ничего. Я, дайте сюда, я вам сейчас найду. Нашел эту записочку, подал ему, читает, «Before the шнур, взрыв». Что это такое? Я говорю, наверное, я хотел выразить такую мысль. Там о предательстве Иуды я хотел сказать. Потому что Иуда не сразу стал предателем. Он стал им постепенно. Сперва он там был, значит, кассиром у Господа Иисуса Христа. У него был ящик, ну, там, помаленечку брал оттуда, был вором. А потом уже стал этим предателем. Он говорит, ну это понятно, да, он же сразу не был предателем, он к этому шел, ну и все, значит, утихло все. Дальше, значит, нас продержали до самого вечера. Мы не думали, что нас вообще отпустят отсюда. Думали, сейчас посадят и увезут опять, ну, может быть, по месту жительства и будут там судить. Ну, к нашему удивлению, вечером зазывают нас и дают нам паспорта, билеты. И говорят, завтра утром идет самолет на свободный, можете завтра утром полететь дальше. А нам-то не надо ничего дальше, нам сюда надо было. И оказывается, сами чекисты нам так хорошо помогли, что мы сюда попали все-таки без окольных путей, можно сказать. И вот утром, нет, когда мы уже ушли от них, оглядываемся, никого за нами нету, в аэропорт зашли, никого нету, никто за нами не следит. По парку прошлись, никого нету. Взяли такси и поехали к Михаилу Ивановичу. Понимаете, как мы быстро попали туда, куда нам нужно было. Но этим оно не закончилось. На следующий день нам нужно было отсюда уехать. А это была такая напряженность. Мы знали, что за нами теперь следят. Раз мы утром не улетели, значит, они же знают, что мы не приехали на аэропорт, значит, они в городе, а город около китайской границы. Значит, они будут следить за нами. Так оно и было. Когда мы взяли билет на следующий день уже опять в Хабаровск на поезд, к нашему ужасу мы обнаружили, что вот этот чекист в сером костюме, он был здесь на железнодорожном вокзале. Мы стояли с Куксинкой там около забора, а там дом милиции был в этом там ограде. И вдруг человек выходит из милиции, и он его узнал. Он говорит, Борис Яковлевич, человек в сером костюме, чекист вот здесь. Значит, они следят за нами. Ну, что сделать? Мы помолились Господу и думаем, сейчас в вокзал не зайдем, прямо на посадку и уедем отсюда. Так мы и сделали. Ну, Господь так сделал, когда мы, нам нужно было пересечь там вокзальную площадь, смотрим, наш чекист стоит к нам спиной, а милиционер, с которым он разговаривал, лицом к нам. Тот же нас не знал, а этот знал. А Господь так сделал, что он стоял туда лицом, и мы мимо их на поезд сели и все-таки отсюда поехали. Этим тоже все еще не кончилось, братья и сестры. Значит, Библию-то забрали, и что проходит месяца два-три, я уже дома был, вызывают нас в горисполком. Когда я зашел к нему в кабинет, смотрю, моя Библия лежит у него на столе. О, говорю, моя Библия здесь, можно забрать? Забирай. Но он был так не в духе, так поругал меня. Что тебе не хватает? Там в Сибири надо еще лезть на китайскую границу. Что тебе там надо было делать? Ну и появилась такая статья в нашей городской газете. Значит, зачем проповеднику самолет? Это заглавие такое. И там мне, значит, меня пробрали так хорошо, что я не только немецкий шпион, но еще и китайский. До этого была статья такая, что ну, я связан с китайской немецкой разведкой, фамилия-то у меня такая, что позволит этого думать, предполагать. И так что я стал шпионом немецким, а теперь уже шпионом китайским. Это была подготовка, братья и сестры, к тому, чтобы уже в 1982 году меня уже арестовать и, ну, и уже дать срок. Поэтому вот это дело, когда мы это вспоминаем, мы все-таки, мне какая-то есть ну, расположение к этому городу, к этой церкви, к братьям и сестрам, и очень хотел сюда приехать в этот раз, чтобы мне еще раз увидеться со всеми теми, ну, которых мы много раз посещали с Давидом Андреевичем. Пусть Господь поможет нам и дальше, до конца нашей жизни, оставаться верными Ему и оставаться в братстве гонимом на узком пути, чтобы прославить Господа всем сердцем и душою. Аминь.
Друзья, это только один совсем небольшой эпизод из жизни нашей церкви и из братского общения. Их было много. И вот как говорит Борис Яковлевич, что как бы хотели помешать, а наоборот помогли делу, так случалось часто. В Благовещенске в вузах находился молодой солдат, который проявил верность Господу и Слову Божью с Украины, города Сумы, Анатолий Коплик. Дополнительно мы имели общение благодаря тому, что сюда имели возможность приезжать его родители, родные и братья и сестры для того, чтобы быть с ним на свиданиях. Это добавляло много мужества и радости от общения, когда можно было через забор общаться с братом, который страдает за Слово Божие, и видеть, что он улыбается и радуется. Значит, и там тоже Господь пребывает. Церковь этим ободрялась. В Благовещенске в психбольнице находился наш брат Владимир Павлович Хайло. Церковь несла это служение, и братья и сестры посещали его, чтобы ободрять брата тогда, когда он находился там. И это все давало возможность, тем не менее, быть теснее с братством. И тогда оказались более легкими те уголовные дела, которые заводились здесь на наших братьев-служителей. Тогда казалось более легче переносить, когда постоянно печатали в газетах, когда не однажды семью служителей пытались выселить из города Благовещенска, искали различные поводы для того, чтобы слово Евангелия, чистого Евангелия, здесь, на Амурской земле, умолкло. Но Господь благословлял. Точно так же произошло и в других случаях. Сюда, к нам на службу, отправляли братьев из Сибири. Их хотели отправить как можно дальше, чтобы они не имели общения со своими братьями, чтобы им тяжелее было служить вдалеке от дома, где все неверные,